Мои дорогие друзья, братья и сестры, мы с вами продолжаем знакомство со Священным Писанием. У нас сегодня уже четвертая проповедь. Мы говорим о страданиях Христа, о тех событиях, которые связаны с этим. Помните, что первое, мы говорили об омовении ног. Это первое, что Христос совершил, когда Он имел встречу с учениками Своими. Я прошу прощения, сегодня у нас третье. В прошлый раз мы говорили об установлении Нового Завета, читали текст, говорили об этом, что как раз-таки во время этой беседы, когда Христос общался с учениками на протяжении 6 часов, Он установил то, что было задолго до этого предсказано пророком, в частности, пророком Иеремии. Сегодня мы идем далее, у нас очередная беседа. Я бы хотел, чтобы мы прочитали текст Писания из Евангелия Луки, 22 главы, отрывок, который будет предложен, это с 31 по 34 стихи, Евангелия Луки, 22 глава, с 31 по 34 стихи. И темой нашего короткого размышления, мы после этого будем совершать хлебопреломление, вечерю Господню, будет следующая мысль. Страдающий Христос и согрешивший Петр. Или отношение Бога к согрешению человека. Очень важная тема. Она связана, опять-таки, со страданиями Христа. Я думаю, текст Писания, который мы прочитаем, знаком для нас. И мы вместе с вами обратимся к библейским истинам. И затем еще раз помолимся. Помолимся для того, чтобы сердца наши были готовы к совершению величайшей заповеди. Вспоминать через видимые знаки страдания и смерти Иисуса Христа. Итак, мы читаем текст Писания. «И сказал Господь, Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Не секрет для нас в том, что эти слова были произнесены Христом в тот момент, когда чисто по-человечески надо было очень серьезно о чем думать? О себе, потому что страдания впереди. И Христос это очень хорошо понимал. Сегодня очень много людей пытаются представить Бога. Вспоминается заявление основателя марксизма-ленинизма, самого Карла Маркса, который говорил так, что если бы Бога не было, его надо было бы придумать. Действительно, сегодня создают люди вот эти принципы, то есть хотят, чтобы был пред ними Бог какой-то. Они рисуют его. У них свои иллюзии, у них свое представление о Боге. На мой взгляд, эта серьезная трудность проникла и в умы тех, кто носит имя христиан. Мы пытаемся своего Христа представить. Мы пытаемся своего Бога сделать. Мы пытаемся в Его уста вложить то, что мы хотим, чтобы Он нам говорил. Бог хочет вот это, Бог требует вот это, Бог ненавидит вот это. Когда смотришь на эти рассуждения, очень часто у меня возникает вопрос, а какой Он вот этот реальный Бог, Бог библейский? Вот этот отрывок Писания, который предложен нам сегодня, он, на мой взгляд, является одной из ярких иллюстраций того, какой же в реальности Бог. Эти слова произнесены перед страданиями Христа. Помните, Христос молится и говорит: «Отче, душа моя скорбит смертельно». Я думаю, что хотя бы умом мы понимаем, насколько тяжелые испытания были перед Христом, не так ли? И вот в этот момент, когда, казалось бы, о себе нужно думать, о внутренней собранности, чтобы перенести эти страдания, обратите внимание, вот он реальный Бог, библейский Бог, не выдуманный, не деноминационный Бог, а реальный библейский Бог. Что он делает? В самый ответственный для него момент он обращает свое внимание на тех, кто избрал его своим учителем, кто избрал его своим авторитетом, кто избрал его своим идеалом. Он обращается к Петру вот с этими интересными словами, которые явно говорят нам о том, что даже те, которые рядом со Христом прошли 3,5 года, они не оказались в какой-то особой группе, которая была изолирована и не было возможности у сатаны влиять на них. Обратите внимание. Это первая очень важная мысль, которая здесь видна для нас. Симон, я тебе хочу сказать одну вещь. Петр, Ваня, Гриша, Мария, Оля, я тебе сегодня хочу сказать одну простую вещь. Вот ту вещь, которую ты не знаешь. Ты сегодня со мной, ты носишь имя христианина, ты выполнил заповедь. Но хочу тебе сказать одно, что за твою душу идет война. Это простая истина, даже если ты со мной, даже если ты сокрыт во мне, имеешь твердость духа, запомни одно, что за твою душу идет торг. Это надо знать каждому человеку. Потому у нас нет никогда права успокаиваться в том, что мы в Господе, все теперь нормально. Павел предупреждает, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Друзья мои, обратите внимание, Христос говорит, я знаю, что за твою душу торгуется сатана. Он не может, это важная вторая мысль, которая отсюда вытекает, он не может самостоятельно сделать то, что он хочет. И это даже сохраните в своей памяти, друзья. Он силен, но без Бога нет у него власти, так говорит Писание, нет власти причинить нам боль и зло. Все то, что он делает только и только с Божьего повеления, разрешения, дозволения. Он не может самостоятельно проявлять какую-то власть, давить, уничтожать. Друзья, это надо всегда помнить. И важно помнить, что тогда, когда он торг устраивает за нашу душу, когда он особое давление на нас оказывает, важно помнить, кто на нашей стороне. Сатана просил, чтобы вас прочистить, просеять, но я. Обратите внимание, друзья. Сатана просил, но я. На вашей стороне. Но я на твоей стороне, друг, запомни эти слова утешения. Сегодня были свидетелями возвращения к Богу после переживаний сестры нашей. Я знаю, что и сегодня вполне возможно сидят те люди, которые в этом же положении находятся. За твою душу торг идет. Давление на тебя оказывается. Но Бог на твоей стороне. Это самая важная истина, даже тогда, когда уже готовится целая программа, как против Иова, помните? Я на твоей стороне. Это ты, человек, должен помнить. И это говорит тот, которому сейчас надо готовиться к страданиям, к смерти. Вдумайтесь в это. Что, как ведет себя человек перед смертью? И как ведет себя Христос перед смертью? Он думает и беспокоится о тех, кто к нему идет. Следующий момент очень важен. Это реальный Бог, друзья. Это картина реального Бога, который представляет для нас Священное Писание. Далее мы видим одну очень интересную деталь. На мой взгляд, это ключевая в данном тексте. И осмелюсь сказать, мое личное предположение, что это истина ключевая в Библии. Божий характер. Божье отношение к согрешившему человеку. Позвольте задать простой вопрос, ответ на него также будет прост и легок для каждого из вас. Скажите, пожалуйста, вас в жизни когда-то предавали друзья? Я думаю, что да. И, видимо, не один раз. Позвольте следующий вопрос задать. Вот когда ваш друг предал вас, а потом пришел и попросил прощения, Вань, прости, я предал тебя. Скажите, пожалуйста, если друг пришел попросить прощения, вы ему простили? Следующий вопрос. А вы после этого также без проблем с ним общаетесь? И мы начинаем улыбаться. Мы-то с ним общаемся, но его на пионерском расстоянии держим. Он уже показал себя. Это не все. Давайте пойдем дальше. А если бы вам сегодня госбезопасность нашей страны, которая все знает и знает больше, чем мы себе знаем, вам сообщила, что завтра вас ваш друг предаст. Но это завтра. Как вы сегодня к нему будете относиться? Это мягко говоря. Осторожно, это мягко говоря. Возвращаемся к евангельскому тексту. Обратите внимание, что говорит Христос. Ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Петр понял, о чем идет речь. Говорит, я за тебя на смерть пойду. Христос ему сегодня говорит, Петр, ты завтра меня предашь. Вдумайтесь, Петр, ты горячий за Христа, ты завтра меня предашь. А послезавтра ты мне нужен, когда ты обратишься. Друзья, я предлагаю вот эту истину, о которой у нас нет возможности много говорить, оставить в своей памяти. У вас есть время, когда вы с собой общаетесь, правда? Вот там подумайте об этом. Вот это реальный Господь. Вот это реальный Господь. Петр его еще не успел предать, а он его приглашает к сотрудничеству. Ты, некогда обратившись, ты обратишься. Потому что ты не сможешь остаться лежать в грязи. Полгода ли ты будешь без Бога, год, ты не сможешь остаться лежать в грязи. Потому что ты Слово Божье слышал. Оно не даст тебе покоя. Вот когда ты обратишься, приходи, мы будем сотрудничать. Друзья мои, мое сердце просто глубоко трепещет перед таким Богом. Мы все спотыкаемся. Мы все падаем. И мы как люди хотим, чтобы Бог, мы делами это хотим, чтобы Бог прощал нас, не нас, а других, на моих условиях. Поясню. Покаялся человек пред Господом. Прощу, но век не забуду. Это по-нашему, по-настоящему. Бог так не поступает. Вот это реальный Бог. Если простил, я больше к этому возвращаться не буду. Я хочу с тобой сотрудничать. Как это называется? Полное доверие. Это то доверие, которое Бог готов показать даже падшим и глубоко падшим людям. Вы мне нужны. Я хочу с вами сотрудничать. Еще одна мысль, которая здесь видна, мы на нее обратим внимание, затем будем молиться. В ответ на это Петр, он понял вот это глубокое проницательное слово, оно его затронуло. Он понял, что он говорит, обратившись, это же самое слово употребляется, когда люди каются. Обратитесь от злых дел ваших. Помните, да? Вот когда ты обратишься, Петр понял, что здесь говорится. То есть не просто повернешься, а когда ты беды наделаешь, и потом ты покаешься, когда ты возвратишься, утверди братьев твоих. Сразу Господь дает ему поручение. Повторим, он не успел еще согрешить и не успел покаяться, а ему уже программа действий Богом предназначена. Друзья, вот это реальный Божий портрет, это реальный Божий характер. Вот с такого Бога я искренне хочу верить до конца своей жизни. Который один понимает мое падение, знает, что я упаду, он это хорошо знает. Но он знает, что у меня есть возможность подняться и восстановить свое достоинство перед Богом. А человеческий характер, он явно проявляется. А я за тебя, Господи, а я за тебя. Вот я и то сделаю, и то я за тебя сделаю. Мне пришлось быть в Западной Украине, помню, когда пошли там религиозные противостояния, ехали в поезде с Закарпатья в Львов, и попал я в купе с одним мужчиной, который показывает мне свои кулаки, не такие все, ну, битые, видимо, где-то хорошо он успел там поздороваться с кем-то. И говорит, ты знаешь за что, ты знаешь, вот почему у меня руки такие? Ну, тут пошла же проблема, там униаты там и так далее, межрелигиозная война. И говорит, я пришел в храм, а там вот эти вот, ну, другие деноминации. Я их, давай отсюда, иди, я за Бога им там, ну, это дело сделал. Я за Бога не знаю что, я кому хочешь, там кое-что хочешь разобью. Друзья, безумие, конечно, безумие. Вот это характер Петра. Я за тебя, Господи, я за тебя сейчас рубашку разорву. Я докажу, что вот я вот такой. А Петр, смотрите, как Господь его спокойно успокаивает. Петр, вот не успеет даже петух пропеть один раз. Один англиз, говорит, два раза пропоет. Не успеет петух один раз пропеть, и ты раз от меня отречешься. Будьте внимательны. Спокойно, сердечно обращение к нему. Петр, давай все-таки мы серьезно будем говорить о состоянии твоем. Вот это наше состояние. Мы никак не можем понять, что это со мной может произойти. Братья и сестры, друзья, может произойти. В любую минуту может произойти. Но это текст Писания оставлен для нас, чтобы мы понимали, что мы способны согрешать, но праведник, он 7 раз падает, но он встает. Праведность его заключается не в том, что он никогда не согрешает, а в том, что он знает, как вести себя, когда он согрешает. Это слово к нам, друзья. Это слово ко всем людям. Это весь небо. Это слово надежды. Это слово утешения. Особенно к тем, кто сегодня просто запутался в жизни. Когда-то знал о Боге. Когда-то любил Его. Когда-то жизнь свою посвящал Ему. А сегодня трагедия. К тебе это слово. Перед тем, как будем вспоминать страдания Христа, к тебе это слово, оно здесь помещено. Ты некогда обратившись, приходи ко мне, мы будем вместе трудиться. Эти слова обращены сегодня к нам, друзья. Слова надежды, слова утешения. Вот это реальный Божий портрет, вот это реальный Божий характер. Как он относится к согрешениям людей? Примите это слово, друзья. Примите вот такого реального живого Христа. Он не похож на мнение людей, не похож на представления в деноминациях. Каждый рисует свое представление. Мое желание, чтобы мы видели Бога в Священном Писании. Основное направление нашей церкви, которому мы бы хотели дальше придерживаться, только Писание. Вот то, что Писание для нас открывает, это может быть единственным для нас правилом, авторитетом. Это единственное, чего мы просто обязаны выполнять. Это Божье Слово. А мнение наше, оно так же хорошо, как и мнение другого человека. Слово Божье остается авторитетом абсолютным. И мы бы хотели, чтобы мы далее более и более обращались к Его Слову и понимали, что оно, во-первых, и когда мы увидим, что Слово говорит для нас, вот тогда свои мысли приводили в соответствие с тем, что Бог говорит. Но не свои мысли ставили вперед, а потом пытались подтвердить свое мировоззрение какими-то библейскими текстами. Друзья, это важный момент, и вы хорошо понимаете, о чем идет речь. Во-первых, Писание. Оно право, даже если противоречие какое-то, на первый взгляд, может быть, и будет. Помните, в четверг у нас была беседа, и мы говорили о состоянии юноши. Юноши, вы победили лукавого. А в Откровении написано, побеждающий наследует все. Помните, казалось бы, какое-то внешнее противоречие складывается. Мы говорили об этом, я не хочу повторять и мысли. Но, друзья, даже если что-то, может быть, для нас непонятно, и складывается какое-то видимое противоречие, друзья, позвольте сказать так, мы улыбнемся немножко. Противоречие не в Священном Писании, противоречие вот здесь. Это важный момент. Библия, которую мы имеем, является авторитетным Божьим Словом. Это Его Слово, которое Он дал, Его достаточно, Бог дал это Слово, чтобы мы жили по Нему, чтобы мы свое верование согласовывали со Священным Писанием, и чтобы это Слово также, оно в сути своей имеет силу. Слово Божье живо и действенно. Вот когда оно войдет в наше сердце, когда мы сломим себя и скажем, во-первых, Господи, Ты и Твое Слово, потом Я. Вот это будет начало нашей измененной духовной жизни. А пока борьба. В этой борьбе мы будем падать. В этой борьбе мы будем согрешать. Слова Христа к нам звучат. За твою душу идет торг, но я на твоей стороне. Когда ты упадешь, приходи, я тебя все равно буду ждать. И ты мне нужен. Мы будем вместе трудиться. Пусть эти мысли останутся у нас, друзья. У нас сейчас есть хорошее время к нашему Отцу Небесному, который дал нам такого удивительного Сына, который умер за наши грехи, который подарил нам жизнь и жизнь с избытком. Мы перед этим Отцом сейчас преклонимся, будем молиться, благодарить Его, и также, друзья мои, очень важный момент. После этого будет совершено хлебопреломление. Друзья, мы обязаны молиться об исповедании, об очищении. Не рискуйте, те, кто принял крещение, не рискуйте принимать осуждение себе. Вы понимаете, о чем идет речь. У нас сейчас есть очень хорошая возможность подготовиться и достойно принять в этом участие. Аминь. Помолимся.